Кто-то может сказать, как связано 13, я не сказал. Кто-то образом вы видите связь 13 главы со всем посланием к евреям? Или никто не озадачивался такой?
Ну, я как-то посмотрел, и вот это вот название урока «Братство». Поминайте братство. Я так понял, что Павел видел, знал учение Христа, которое он говорил о последнем времени. То есть Павел знал его слова. Что вы сделали одному из меньших сих, то сделали мне. И вот это вот напоминание, что братолюбие да пребывает, это вот так сказать связано с словами Христа. А особенном значении братолюбия в свете 25 главы, который мы говорим, что сделали мне, то сделали, что сделали одному из меньших сих, то сделали мне.
Замечательная мысль. Еще кто-то пробовал об этом думать?
Ну, знаете, такой пример раньше.
Громче говорите, пишут.
Учились там в институте, да? 5 лет отучился, потом закончил, приходишь на работу и говорят, ну, можешь забыть все то, что ты учил, теперь начинается практика.
Да.
Да? То есть одно дело теоретически чего-то знать, другое дело практически. Тут все послание к евреям рассматривало разные аспекты вообще жизни христианина и веры, то здесь конкретно пришло вот к практике. То есть как теперь на практике, как теперь во взаимоотношениях вот, к служителям, к братьям, к наставникам, да, то есть как вот, относиться к ним и как выстраивать эти отношения. И это, наверное, самое главное, потому что Библия – это книга отношений.
Если можно, я еще добавлю, что именно мне понравилось в этом. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. То есть Христос сделал то, что не могло сделать ни одна жертва за все эти тысячелетия, которые существуют в земле.
Спасибо. Кто может сказать, этих текстов нет в Писании, я не имею в Писании, но в уроке они не вписаны, но как другие показали важность братолюбия? Никто не вспомнит.
Ну, македоняне, например, собрали для...
Да, замечательный пример.
И душу отдавали. Все, и при всех их скудости они очень сердечно и честно поступали с братьями своими.
Павел злым тихим словом упоминает дом Анисифора, который питал его, и т.д. и т.п.
А вот кто может читать? Давайте по порядку. Николаевна, давайте с вас. 2 Петра 1:7. 2 Петра 1:7. А может быть и чуть-чуть больше прочитаем.
Благочестие, братолюбие.
Ну начните всю лесенку.
То вы, прилагая к всему все старание,
слышите?
Покажите в мире вере вашей добродетели, рассудительности, воздержание терпение, благочестие. Благочестие, братолюбие, братолюбие, любовь.
Благодарю. Значит, как вы поняли, в лестнице Петра какое место отведено братолюбию?
Ну, так по перечислению, оно где-то в конце, перед любовью. Братолюбие, а потом любовь.
Да,
в основном жиздится на том, вот, на отношениях друг к другу. Вот эта лестница, она ведет, как мы друг к другу относимся, как мы друг другу показываем в жизни свои отношения друг к другу, как в церкви. И в конце концов, братолюбие и любовь.
Да, значит, будем говорить. Вот братолюбие, а это предпоследнее, да. А вершина уже что?
Любовь.
Почему братолюбие так важно по лестнице Петра? Никто не скажет.
Это самый больной вопрос в современном христианстве, да и вообще.
Ну, братолюбие – это отношение между людьми. И мы знаем о том, что отношение человек-человек – это прообраз отношений человек-бог.
Да. Ну так, да, пожалуйста.
Я добавлю, потому что это одна из заповедей закона. Возлюби ближнего так, как самого себя.
Да, спасибо. И может быть, вот для братьев, это специально для братьев, а сестра нам прочитает. Римлянам 12:10. И хотел бы услышать хоть небольшой комментарий от вас.
Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте.
Хочу спросить, Борисович, как вы понимаете этот текст?
Трепетно. Не просто братолюбие, а с нежностью.
Да, да, да.
Это вот насколько надо внимательно относиться к словам, к действиям, к готовности, ну, поддержать, помочь, сделать что-то, да, то есть, и сделать это не так, что, я же тебе помог, ты же забыл.
Я хочу к брату нашему, прочитай текст еще раз.
Вот Макарий Косян пишет, в братолюбии будьте друг с другом, как родные, каждый считает другого более достойным чести.
Да, значит, ну, как это мужчины должны относиться друг к другу с нежностью?
Как братья.
Может...
Нет, меня, я понимаю, что братья, но вы видели, как братья и сестры родные по плоти? Ну,
бывает по-разному.
Чублятся, да?
Ну, вот смотрите, если брат старше, а другой младше, он же к нему не будет чубиться с ним. Он к нему как к младшему относится, с любовью, вниманием.
Может быть, тут идет о нежности, да, вот с кем мы самое нежно строим отношения, наверное, с самым любимым человеком, это там, с девушкой или с женой. Возможно, здесь Павел говорит, что так же, как вы даже с девушкой и женой поступаете с нежностью, но не только с ними, а даже со своими братьями.
Может быть, образ пастыря задействован тут. Маленькую скотинячку все любят, так, на ручках потримать, почухать ее. Она же такая малая милота невообразимая. Его ж пинать не будет, но если вы совсем больной на голову человек.
Нет, ну иногда люди любят кошек, но ненавидят кого-то. Да. Ну, это...
То есть поэтому вот может образ пастыря, здесь вот образ пастыря, как он носится
с
овечками, да, с нежностью. Вот эта нежность пастыря, ну, образ Христа, как пастыря доброго.
Мне нравится, знаете что? Предупреждайте. Это значит, предваряйте все желания брата, или там слова, или предваряйте это в действии к нему и ко всем. Предваряйте.
Да, благодарю, замечательно.
Это очень нежные отношения.
Да, значит, дорогие друзья, ну, смотрите, по жизни мы делаем всегда так. Мы какую-то часть братолюбия делаем, а потом что говорим? Пускай он.
Что я даю?
Да, а что я все время? Так вот сказано, в почтительности ты не только должен, ну, как бы, постоянно сам это делать, но как бы даже соревноваться, ну, вот это та область, да, где ты имеешь право соревноваться, чтобы ты был как первый. Значит, собратья, делаем несколько выводов. Значит, Петр говорит, что вот наличие братолюбия, это как тест.
Любовь не делает ближнего зла.
Вы можете это проверить без...
Без...
Ну, как сказать, без посторонней помощи. А второй тест – это о том, насколько, даже если в тебя есть это братолюбие, то насколько человек как чувствует от твоих слов или холодок, или юмор, или сарказм, или он действительно чувствует, ну вот,
любовь,
нежность.
Это, да.
Двинемся еще по евреям теперь. Пожалуйста, начинаем 13 главу по очереди. Василий Иванович, евреям 13 глава, 1 текст.
Братолюбие между вами да пребывает. Сына любя не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказались гостеприимство ангелам.
Хорошо. Значит, вот первый вопрос с этого текста. Как вы понимаете вот это выражение «братолюбие между вами да пребывает»? Не понял, чуть громче.
Нужно любить брата.
Да, любить брата. И сколько его надо любить?
Как себя.
24/7.
Постоянно пребывает, это да. Значит, как характер.
Да, значит, собратья, это указывает на постоянное действие. Что вот с нашей стороны мы должны пробовать как-то любить даже тех, кого трудно любить. Я иногда в некоторых семьях, ну и в своей семье иногда говорю жене так, что я твое трудное счастье.
Самое сложное любить тех, кто вокруг тебя. Самое трудное.
Спасибо. Сегодня Пушки нету. Пожалуйста, вы готовы следующий текст читать?
Третий или... Мы второй прочитали, но...
Ну, прочитай еще раз.
Страннолюбие не забывайте.
Минуточку. Чем отличается братолюбие от страннолюбия?
Ну, понятно, брат – это более близкий человек, да, там, по вере, в кровной семье. А страннолюбие – это кто-то, кого я не знаю, он там идет мимо, да.
Странник.
Странник, да, и я готов его, ну, принять, накормить, уложить спать, там, позаботиться о нем.
А как вы понимаете, что некоторые, не знавшие, оказались гостеприимством ангелом?
Ну, понятно, это об Аврааме.
Может принимать даже тех, которые очень сильно отличаются от нас.
Ну, я думаю, что здесь даже, ну, такой пример, ангела принял Авраам, да, ну, как бы нас отсылает туда, в эту историю, когда Авраам их принял, все, и, ну, они ему открыли, куда они идут, зачем, что будет, вот, а... У нас немножко другой может быть аспект. Есть люди, которые, ну, это все-таки ангелы были, да? У них миссия определенная была. А нас часто окружают люди, которые, ну, скажем так, мы на них реагируем или они поступают неадекватно, да? И вот проявлять страннолюбие, допустим, к брату, не так сложно. А вот к человеку, который, ты понимаешь, он может там... выпить и там, ну, там какие-то пьяные разговоры, там, или наркотики, или украсть, или, да, и вот к такому сильно есть вопрос, а принимать ли такого?
А вот как называется вот это вот, когда человек идет, и на его пути вот находится пьяный, и что его, пройти мимо? Или взять его?
99% проходят мимо.
или взять ему помочь, посадить его, или спросить, где ты живешь, или довести домой, или там как-то. Это что называется? Страннолюбие или братолюбие?
Это страннолюбие. Это страннолюбие. Ну, во всяком случае, надо, ну, попробовать хоть что вы можете.
Мы однажды шли с сестрой, темно уже было, это была зима. И на остановке лежит, ну, в отказную этот человек. Мы его подняли на ноги, поставили, заговорили с ним. Две женщины, а он мужчина такой выше нас. Вот. И где ты живешь? Не знаю. А куда тебе, куда ты хочешь идти, ехать? Домой. А где твой дом? Какой твой дом? И то, и другое. Говорили, говорили, минут 20. Ну, а потом что? Ну, куда его везти? Посадили его на остановке, подпёрли его под стенку. Держись. Вот. Вот это, я думаю, что это страннолюбие. Да?
Страннолюбие.
И не оставлять человека в беде.
Но даже о том, что ты хоть и ничего не сделаешь, но попытался.
При участии принимаешь да. в жизни.
Возможно, он когда-то это и оценит, что все-таки люди подходили.
А можно еще?
Да.
В семье общине как-то был такой момент, когда вот, ну, пробовали служить людям вот этим даром, да, страннолюбия. И брали вот таких людей, там, всяких опустившихся, все, принимали их там, отмывали, переодевали, жилье помогали, на работу устроиться, там, ну, то есть с ними возились и все остальное. И потом статистику рассказывали. Вот 10 человек таких, которые вот так вот принимали, из 10, 8 потом разворачиваются и уходят назад. Один, который, ну, как-то меняется его образ жизни. А один, который, и это было в молитвенном доме, они, ну, принимали там, устраивали все остальное, то он там украл аппаратуру, там соседям там понаговорил кучу всяких гадостей и ушел, да, и после этого вот думаешь, страннолюбие. А вот знаю, какие результаты могут быть после этого страннолюбия. Что ты окажешься потом еще...
Ну, минутку. Если вы посмотрите на работу Христа, чем она окончилась?
Распятием.
Поэтому нам надо думать не о том, как наше страннолюбие окажет влияние на других, а нам надо думать о том, имею ли я это качество в самом себе.
И насколько я подражаю.
Ну, даже если одного человека спасли, это уже плюс большой.
Да, да.
Звездочка.
Тогда у Ивановича много.
Сколько, Иван Иванович, мы должны там до пятого текста читать? Читай, пожалуйста.
До пятого?
Да.
Третий, четвертый, да? Угу. Еще. Вспоминайте об узниках, как бы с ними вместе заключенные, о страждущих, как бы и сами находящиеся в теле. Брак да будет честен во всем, Боже непорочный, во всем, какого прелюбодея будет судить Бог.
Значит, Иванович, по порядку. Вот это выражение, вот первое, как ты его понимаешь?
Вспоминайте об узниках.
Да. Это, будем говорить, повеление совершать тюремное служение.
Это проблема того времени, о котором он писал в письмах и говорил, что многие приходили ко мне, многие меня оставили, когда я был в вузах. То есть и Павел, как бы пытаясь сказать, что вот помните о том, что братья ваши-то сидят-то по тюрьмам, не забывайте их.
Да, пожалуйста.
Мне кажется, что вот дальше он продолжает, говоря о том, что какие сами находитесь в теле, да. Мне кажется, что он говорит не только о физических узах здесь, но еще и о тех, которые могут духовно тебя сдерживать.
Не, ну тут контекст такой, что вроде бы именно тюремное заключение.
Как бы его
да, ну вот первое мы видим, помогайте заключенным. Второе, страждущие. Или, как греческий перевод, притесняемые. То есть вот здесь он говорит о второй категории людей, то есть те, кто страдает в притеснении, как бы и сами находящиеся в теле. То есть помните, что вы тоже человек, и вы должны это
осознать. Ваше тело может страдать и точно так же, чтобы вы сочувствовали тем, да, которые да, страдают.
Вы должны на своей шкуре прочувствовать то, что они чувствуют.
Этим, ну, да, а что будем делать с браком?
Ну, святое дело, брак да будет честен во всем, ложа непорочна. То есть среда обитания Павла, особенно греко-римская, вот эта вот мораль, вернее, ее полное отсутствие в этом обществе. Там была какая-то мораль, ну, не настолько, как у евреев. Поэтому, находясь в таком, ну, с Коринфянам мы читаем, что там творилось. То есть вот не парни, ну, как сказать, не очень чистоплотное отношение греков и римлян в своей жизни к, ну, к браку у них было такое вот. То не в ту сторону пошли, то еще что-то. То есть и Павел это видел, и видел эту опасность, и предупреждал их.
Что значит, означает брак, да будет честен?
Ну это значит не до брака, не вне брака, никаких сексуальных отношений. То есть ты верен? И верен своей жене, и она верна тебе. Все. Аминь.
Я думаю, главное, что о плотской честности говорить не, ложе непорочно. А честность брака заключается еще и также и в отношениях. С друг с другом.
Правильно.
Некоторые, чтобы так разнообразие было, брак да будет в почете. Угу. То есть...
Отношения к браку.
Да, сам брак, вот первая мысль, что брак должен быть в почете.
Да, а вот греческий перевод говорит, ценен брак во всем.
Да.
То, что Тима подчеркнул, что не только супружеская верность, а и сами отношения. Потому что некоторые полюбляют шутку, что хорошее дело браком не назовут.
Да.
Это мы были в пятый текст, пожалуйста.
Имейте нрав несребнолюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя.
Не можешь вспомнить, где еще Павел говорит на эту тему очень хорошо? Или, может быть, Христос?
Не, ну Павел ставит в пример братьев, которые пожертвовали.
Ну, Христос говорил о том, что ищите себе сокровища на небесах.
Более сребролюбивый, нежели Бог.
А более конкретней, ну, кесарево, Божий.
Нет, есть лучший текст, по-моему.
В человеке... О молодом человеке, который был очень богат. Который подошел
к истории.
Ну, история это, да.
Да.
Она есть. И вот сразу видно, кто чем дорожит и кто к чему стремится. С этой историей.
Ну так если о богатом юноше говорить, ну то он любил.
Да, он любил, но выбор он же сделал, сами понимаете. Ну, богат,
хорошо, так, чуть-чуть для этого. Как вы думаете, когда он отошел от Христа, какая его дальнейшая жизнь?
Ну, не со Христом, конечно.
Не совсем.
Любить одно дело, а исполнять то, что тебе говорит. Это другое.
Нет, ну давайте не будем судить, что там с ним
случилось.
Ну вот
пример Авиуда.
Хорош, вот если он имел хороший стержень в себе, и этот стержень Господь говорит, что ты молодец. Он же ждал, не сразу потерял.
Смотрите, какая мысль, братья. Вот я хотел бы, чтобы и мы имели вот эту перспективу. Что бы вы сказали о Никодиме, если бы вы имели только третью главу от Иоанна. Вот с Никодимом встретились, он поговорил.
И разошлись.
И разошлись. Что бы вы о нем подумали?
Дело в том, он так и не родился.
А он все-таки после что?
После того, как он увидел, что слово Христа исполнилось, он конкретно решил следовать за ним.
Да, так вот, собратья, я хочу спросить, точно так могло быть и с богатым юношей?
Более того, Эллен Уайт в своих трудах описывает, что Никодим осознал важность Христа и его слов не тогда, когда он умер, а еще до смерти Христа на Голгофе. Именно поэтому это подтверждает тому, что иногда духовный рост происходит, как у Павла, когда Христос является и говорит: «Не туда ты идешь, сын мой». Он говорит: «Хорошо, не вопрос, я иду в другую сторону». А некоторым необходимо время, так как Никодиму, да. И мы можем предполагать, что юноша богатый мог так же само изменить и отдать свое сердце Богу.
Поэтому, собратья, поэтому еще один вопрос такой. Вот я всегда радуюсь, когда я даю, или я радуюсь тогда, когда мне дают?
Ну, первое, когда ты даешь. В этом радуешься.
Понимаете, в чем дело? Это никто никого не может проверить. Но вот определение для самого себя. Есть еще один текст. Великое приобретение
и
довольным. Слышите? Да, пожалуйста.
Принято в нашем обществе считать серебролюбивых именно богатых людей. Но, к сожалению, есть очень много бедных серебролюбивых людей, которые за копейку удавятся. Вот, то есть он бедный, но он настолько серебролюбив, что другой богатый, он не привязан к богатству, как тот бедняк, что он...
Хочу добавить, знаете, про этого богатого юноша. Смотрите, как определяет его сам Христос. Он его, написано, полюбил.
Да.
Взглянул на него, увидел его черты характера, и он его полюбил.
Да.
Но что он говорит? Тебе не достает всего лишь одного.
Да.
Продай и следуй за мной. И вот этот выбор, продать все свое богатство или пойти за Христом, это значит без ничего пойти, взять крест и понести его. Понимаете, поэтому, я не буду говорить о ком-то, я, например, вот дальше его не вижу. Путь следования за Христом.
Ну хорошо, оставим его в покое.
Хорошо.
Да. Значит, собратья, теперь посмотрите еще один момент. Есть две философии, и в связи с тем, что, может, кто-то нас услышит сегодня, есть даже вот теперь, когда мы многое теряем, есть две философии. Люди верят, одни верят, что это как раз то, когда, можно сказать, идет проверка о наличии масла в голове. А есть еще философия, что не получается в Украине, то вроде бы 6 миллионов выехало за границу, и в попытке, что они будущую свою жизнь все-таки смогут устроить в другом месте лучше.
Вот понимаете, чтобы надеяться на то, что ты можешь где-то в другом месте устроить себе жизнь лучше, то есть человек должен обладать чертами своего характера такие, что он на том месте сможет быть жертвенным, чтобы себе приготовить какое-то лучшее место. Если эта жертвенность отсутствует, он будет иметь то, что он имел здесь.
Так что вывод, который вот я для себя делаю, имея пропитание и одежду, будем довольны. Есть два интересных выражения, дорогие друзья. Или давайте так. Кто помнит, кто такие наставники?
Учителя. Не называйте себя наставником. Не, у нас еще наставник.
Нет, не получается у нас. 7.17. Николаевна. Да, Евреям, 13 глава. Мы все в 13
главе. 7.18. Вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их.
Давайте остановимся пока. Скажите, как вы понимаете, кто такие наставники?
Те, которые привели, вот, например, меня, наставником получился сын. Который рассказал мне о Боге, рассказал мне, что такое молитва, рассказывал мне, наставлял, как молиться, что так. Вот это для меня первый наставник. Второй наставник – это пастырь, которого, в церковь, в которую я пришла. И вот в этой церкви я помню те слова, те откровения, которые… Вот это вот наставники.
И за что их надо любить?
Что они направили тебя на тот путь, по которому я не заблудишься?
Я думаю, за что их стоит любить? Очень красиво описано в 17 тексте. Его уже можно затронуть сейчас?
Ну, конечно, если уже выхода нет, то...
Тут написано, повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они... неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет. Ну вот я думаю, это в первую очередь, потому что одно дело есть учитель, который дает знания, а есть наставник, который помогает тебе в практическом понимании эти знания применить. Вот я это так разделяю для себя, возможно.
Ну а 7 стих тоже же отвечает на этот вопрос. Взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. То есть не просто помнить, что был такой человек в моей жизни, что он помог мне сблизиться с Богом, а вот иметь его веру. Да?
Пример есть, его жизни.
Пример его жизни. Да. На кончину их. Да? То есть как он ушел он из жизни с Богом, то значит и я это смогу. Да? Ну вот.
И вопрос вот такой, как должен себя чувствовать наставник, если у него уже есть люди, которые, ну, считают его наставником?
Это ответственность.
То есть он не должен их покидать?
Да. И еще...
И должен, как Павел ходил, прошел все церкви, возвратился назад и опять вернулся для чего? Для того, чтобы поддержать их понятие, понимание, то, что он проповедовал.
Но смотрите, собратья, если вы даже уже себе могли бы позволить что-то сделать, если вы наставник, ну, могли бы себе что-то позволить, то вы не должны со счета сбрасывать, как это отразится на тех, что...
Совершенно верно.
Ну, то, что Тима сказал коротким словом, ответственность.
Да. То есть, если уже вы, ну так Бог вас избрал для того, чтобы вы были наставниками, то вы должны теперь уже жить до тех пор, пока не умрете. Вот как
пример.
Как пример, да.
И с ответственностью за тех людей.
Да. Значит, мы 7 и 17 прочитали. Теперь 18 текст, Иванович. Говорю 18-й, 8-й.
Там же?
Да, мы в 13-й главе.
Читаем сейчас.
Иисус Христос может... вчера и сегодня и во веки тот же.
Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же.
Ну и 9-й уже.
Не давайте себя увлекать учениями различными и чуждыми, ибо хорошо, чтобы сердца укреплялись благодатью. Нет, я не яствами, от которых предавшиеся им не получили пользы.
Иван Иванович, как ты видишь связь? И вообще, есть ли она между 8 и 9 текстом?
Да.
Какая?
То есть, Христос – это эталон.
Это основной наставник.
Это эталон, на которого да. надо равняться. И здесь мы видим, что не давайте себя увлекать учениями, то есть не колебайтесь. У вас есть эталон. Вы должны следовать эталону. Вы должны укреплять сердца благодатью. Потому что чем угодие приведет вас к тому же, к чему привело прародителей. Потому что от чего угодия до и туда далее, там один шаг. То есть он говорит, укрепляйтесь благодатью, а не едой.
Спасибо. 10-11 текст.
Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии, так как тела животных, которых кровь для очищения греха, вносятся первосвященником во святилище, сжигаются вне стана.
Что Павел хочет вот этим вдруг... оставляя уже тему братолюбия, что он хочет вот теперь еще запечатлить в сознании своих читателей?
Вопрос братолюбия неотъемлемый, связанный с вопросом спасения.
Да.
И именно поэтому здесь он приводит пример того, как жертвы всесожжения за грех возносились, и что именно кровь, которая являлась как очищение, символ очищения. Вот. Так же самое, и он говорит далее о том, что кровью пострадал и очистил нас. И снова он дальше он возвращается к братолюбию и наставнику.
Ну, мне брат.
Антуановна, пожалуйста, следующий текст.
То Иисус, дабы оставить людей, освятить людей кровью своей, пострадал вне врат.
И еще.
Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Ибо не имеем здесь...
Не-не, пока достаточно. Скажите, помните, начали братолюбием, а теперь еще до чего доходим?
До жертвы.
Да. Что мы должны быть готовы...
пострадать вне врат.
Вне врат. Что значит пострадать вне врат?
Подвиг Христа.
Да, я понимаю. А точнее?
Носить его
поругание. Да, ответ видите в тексте?
Да, да.
Не просто, что... Нося его поругание. То есть, собратья, вот это момент очень важный. Мы не можем рассчитывать на то, что на этой земле когда-нибудь, ну, о нас будут говорить хорошо.
Я думаю, мы можем об этом судить и говорить, ибо говорят уже о христианах хорошо. Не во многом случае, но все же я понимаю, что вообще вопрос вне врат, что означает вообще быть вне принадлежности чему-то, другими словами, быть отлученным от чего-то большого, да, объединенного, и быть поругаемым. Это серьезный вопрос, поэтому, ну, как по мне, эта идея здесь более о том, что христианам необходимо, и Церкви Божией необходимо быть готовым даже на то, что мы будем лишены не только чего-то физического или материального, но еще даже вот общение и принадлежности к церкви, как вот я могу ходить каждую субботу в церковь, ну и более серьезные вопросы далее тоже.
Можешь быть преследуем даже своими родителями.
Да.
Помните идею, мы начинали говорить о том, что великое приобретение быть благочестивыми и что?
И довольными.
Теперь... Борисович, какую аргументацию он приводит дальше в текстах?
Ты была счастливым и довольным?
Не-не, здесь или... дальше. У еврея. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. То есть...
Значит, кто мы здесь? Вот кто мы здесь?
Странники.
Да, вот странники и пришельцы.
И этим надо быть довольным.
Да, и вообще настраивать себя на это надо, понимаете? Если Бог захочет, но мне всегда задают такой провокационный вопрос. Ну вот там Даниил, Иосиф, ну люди, которые были при положении и при деньгах. Они говорят, ну а что, разве нам нельзя? Сразу надо приводить пример. Иосиф, который был при положении и при деньгах, и когда фараон говорил, я тебе даю право из своих братьев что?
Поставлю.
Назначить, ну, окружение себе, ну, на должности поставить.
Кому ты доверяешь.
Да, кому ты доверяешь, можешь ставить. Почему он не поставил?
Чтобы не прельстились.
За кем поведешься, того и наберешь.
Нет, он не хотел, чтобы это окружение повлияло на их веру, на то, что, чему они служили.
Да, то есть, собратья, прежде чем вот в руках держать власть или деньги, или еще что-то, к этому надо быть что?
Готовыми.
А Иосиф посмотрел братья, но ставить что?
Нет.
Нельзя.
Еще даже спор между ними.
Да, понимаете? И поэтому вот даже, ну, может быть, кто еще русскую литературу чуть-чуть помнит, там, или украинскую, то всегда даже военные люди пытались даже своих детей там или кого в начале, чтобы они прошли какой-то путь. А потом только...
От рядового до сержанта.
Да, а потом можно уже будет чуть-чуть использовать и свою власть, чтобы каким-то образом поддержать. Поэтому, собратья, вот я думаю, что послание к евреям нам очень и очень важно. Во-первых, давайте сразу несколько мыслей повторяем. Значит, первое – братолюбие. И это уже предпоследнее послание. Ступенька. Если этого еще нет, то мы тогда где-то чуть-чуть
не дотягиваем
до предпоследней ступеньки. Потом следующая мысль. Когда есть братолюбие, то оно должно проникнуть во все сферы
отношений.
Раз. И последнее даже, очень важное вот это. Что даже живя в мире этом и что-то имея, мы к нему не привязаны. Есть оно, слава Богу. Завтра его не встает. Еще слава Богу больше.
Спасибо, об этом говорит 15 стих. И так будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющий имя Его. То есть, ну, славлю Бога в любой ситуации.
Да.
За то, что имею, и за то, что не имею.
Довольным, да. Да, и в скорости, и в богатстве да. Научился жить. То есть, вот, ну...
Делать этот тест для себя, вот по этих пунктах, стоит во свете того, что Христос в небесном...
Святилище. И он неизменен вчера.
Да. И если Христос, Николаевна вот говорит.
Если он вчера, сегодня и во веки.
Да, то и я должен быть же таким, как вот те люди, которым писал Павел послание к евреям. Пожалуйста, какие мысли у вас есть?
Если тебя в этом научают, то живи этим.
Ну, мысль проста. Как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если ты не любишь брата, который рядом под Богом?
Ну, раз я с Ивановичем сегодня дискутирую, хочу высказать такую мысль, что все-таки к братьям сегодня заключение, исключительно братьям. Будем друг к другу как...
Братья.
Братолюбие как с нежностью, слышите?
Предупреждая
нежность. В почтительности пытаясь друг друга что предупредить. Собратья, если мы только в этом, вот с вами, в этом только преуспеем, то зла будет в половину меньше. Ну вот никто ничего не будет делать, а вот братья только вот это примут, это от Христа Небесного Первосвященника, и все будет хорошо.
Вот 16... Алексей, сейчас сестрам не надо друг другу с нежностью.
Но...
То если сестры будут друг другу с нежностью, то тоже на 50% потянет.
Леонидовна, читай 16 текст. Читай 16 текст.
Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу.
Значит, за сестер я хочу сказать, они и так добры и нежны. Евреи говорят, что женщинам даже учиться не надо. Они это интуитивно знают. А мужчинам надо это учить. Поэтому я не хочу, ну как, делать такие заключения, которых в тексте нет. Божьих благословений всем и радости.